Роберт Ли Стивенсон. Остров сокровищ. Часть вторая. Судовой повар. Я еду в Бристоль. На подготовку к плаванию ушло гораздо больше времени, чем воображал Сквайр. Да и вообще все наши первоначальные планы пришлось изменить. Прежде всего, не осуществилось желание доктора Ливси не разлучаться со мной. Ему пришлось отправиться в Лондон, искать врача, который заменил бы его в наших местах на время его отсутствия. У Сквайра было много работы в Бристоле, а я жил в усадьбе под присмотром старого егеря Редрута, почти как пленник, мечтая о неведомых островах и морских приключениях. Много часов я провел над картой и выучил ее наизусть. Сидя у огня в комнате домоправителя, я в мечтах своих подплывал к острову с различных сторон. Я исследовал каждый вершок, тысячи раз взбирался на высокий холм, названный подзорной трубой, и любовался оттуда удивительным, постоянно меняющимся видом. Иногда остров кишел дикарями, и мы должны были отбиваться от них. Иногда его населяли хищные звери, и мы должны были убегать от них. Но все эти воображаемые приключения оказались пустяками в сравнении с теми странными и трагическими приключениями, которые произошли на самом деле. Неделя шла за неделей. Наконец, в один прекрасный день мы получили письмо. Оно было адресовано доктору Ливси, но на конверте стояла приписка. Если доктор Ливси еще не вернулся, письмо вскрыть Тому Редруту или молодому Хокинсу. Разорвав конверт, мы прочли, вернее, я прочел, потому что егерь разбирал только печатные буквы. Следующее важное сообщение. Гостиница «Старый якорь», Бристоль, 1 марта 1700 года. Дорогой Ливси, не знаю, где вы находитесь, в усадьбе или еще в Лондоне, пишу одновременно и туда, и сюда. Корабль куплен и снаряжен. Он стоит на якоре, готовый выйти в море. Лучше нашей шхуны и представить себе нечего и невозможно. Управлять ею может младенец. Водоизмещение 200 тонн. Название «Испаньола». Достать ее помог мне мой старый приятель Блендли, который оказался удивительно ловким дельцом. Этот милый человек работал для меня как темнокожий. Впрочем, и каждый в Бристоле старался помочь мне, стоило только намекнуть, что мы отправляемся за нашим сокровищем.
«Редрут», — сказал я, прерывая чтение. «Доктору Ливси это совсем не понравится. Значит, Сквайр все-таки болтал».
«А что важнее, Сквайр или доктор?» – проворчал егерь. «Неужели Сквайр должен молчать, чтобы угодить какому-то доктору Ливси?»
Я отказался от всяких пояснений и стал читать дальше.
«Блендли сам отыскал Испаньолу, и благодаря его ловкости она досталась нам буквально за гроши. Правда, в Бристоле есть люди, которые терпеть не могут Блендли. Они имеют наглость утверждать, что этот честнейший человек хлопочет только ради барыша, будто Испаньола принадлежит ему самому и будто он продал ее мне втридорога. Это бесспорно клевета. Никто, однако, не осмеливается отрицать, что Испаньола – прекрасное судно. Итак, корабль я достал без труда. Правда, рабочие снаряжают его очень медленно, но со временем все будет готово. Гораздо больше пришлось мне повозиться с подбором команды. Я хотел нанять человек 20 на случай встречи с дикарями, пиратами или проклятым французом. Я уже из сил выбился, а нашел всего 6. Но затем судьба смилостивилась надо мной, и я встретил человека, который сразу устроил мне все это дело. Я случайно разговорился с ним в порту. Оказалось, он старый моряк, живет на суше и держит таверну. Знаком со всеми моряками в Бристоле. Жизнь на суше расстроила его здоровье. Он хочет снова отправиться в море и ищет место судового повара. В то утро, по его словам, он вышел в порт только для того, чтобы подышать соленым морским воздухом. Эта любовь к морю показалась мне трогательной, да и вас она, несомненно, растрогала бы. Мне стало жалко его, и я тут же на месте предложил ему быть поваром у нас на корабле. Его зовут Долговязый Джон Сильвер. У него нет одной ноги. Но я считаю это самой лучшей рекомендацией, так как он потерял ее, сражаясь за родину под начальством бессмертного Хока. Он не получает пенсии, Ливси. Видите, в какие ужасные времена мы живем. Да, сэр. Я думал, что нашел повара, а оказалось, я нашел целую команду. С помощью Сильвера мне в несколько дней удалось навербовать экипаж из настоящих опытных, просоленных океаном моряков. Внешность у них не слишком привлекательная, но зато, судя по их лицам, они все люди отчаянной храбрости. Имея такую команду, мы можем сражаться хоть целым фрегатом. Долговязый Джон посоветовал мне даже рассчитать кое-кого из тех 6 или 7 человек, которых я нанял прежде. Он в одну минуту доказал мне, что они пресноводные увольни, с которыми нельзя связываться, когда отправляешься в опасное плавание. Я превосходно себя чувствую, ем как бык, сплю как бревно. И все же я не буду вполне счастлив, пока мои старые морячки не затопают вокруг шпиля. В открытое море! К черту сокровища! Море, а не сокровище, кружится мне голову. Итак, Ливси, приезжайте скорей, но не теряйте ни часа, если вы меня уважаете. Отпустите молодого Хокинса проститься с матерью. Редрут может сопровождать его. Потом... пусть оба, не теряя времени, мчатся в Бристоль. Джон Трелони. Постскриптум. Забыл вам сообщить, что Блендли, который, кстати сказать, обещал послать нам на помощь другой корабль, если мы не вернемся к августу, нашел для нас отличного капитана. Капитан — это прекрасный человек, но, к сожалению, упрям как черт. Долговязый Джон Сильвер отыскал нам очень знающего штурмана по имени Эрроу. А я, Ливси, достал боцмана, который умеет играть на дудке. Как видите... на нашей драгоценной Испаньоле все будет, как на заправском военном корабле. А, забыл написать вам, что Сильвер — человек состоятельный. По моим сведениям, у него текущий счет в банке и немаленький. Таверну свою на время путешествия он передает жене. Жена его не принадлежит к белой расе. И таким старым холостякам, как мы с вами, извинительно заподозрить, что именно жена, а не только плохое здоровье, гонит его в открытое море. Д.Т. Пост-постскриптум. Хокинс может провести один вечер у своей матери. Д.Т.
Нетрудно представить себе, как взбудоражило меня это письмо. Я был вне себя от восторга. Всем сердцем презирал я старого Тома Редрута, который только ворчал и скулил. Любой из младших егерей с удовольствием поехал бы вместо него, но Сквайр хотел, чтобы ехал Том Редрут. А желание Сквайра было для слуг законом. Никто, кроме старого Редрута, не посмел бы даже и поворчать. На следующее утро мы оба отправились пешком в Адмирал Бенбоу. Мать мою я застал в полном здоровье. Настроение у нее было хорошее.
Со смертью капитана окончились все ее неприятности. Сквайр на свой счет отремонтировал наш дом. По его приказанию стены и вывеска были заново выкрашены. Он нам подарил кое-какую мебель, в том числе превосходное кресло, чтобы матери моей удобнее было сидеть за прилавком. На подмогу ей он нанял мальчика. Этот мальчик должен был исполнять обязанности, которые прежде исполнял я. Только увидев чужого мальчишку в трактире, я впервые отчетливо понял, что надолго расстаюсь с родным домом. До сих пор я думал лишь о приключениях, которые меня ждут впереди, а не о доме, который я покидаю. При виде неуклюжего мальчика, занявшего мое место, я впервые залился слезами. Боюсь, что я бессовестно мучил и тиранил его. Он еще не успел привыкнуть к своему новому месту, а я не прощал ему ни одного промаха и злорадствовал, когда он ошибался. Миновала ночь, и на следующий день после обеда мы с Редрутом вновь вышли на дорогу. Я простился с матерью, с бухтой, возле которой я жил с самого рождения, с милым старым адмиралом Бенбоу, хотя заново покрашенный, он стал уже не таким милым. Вспомнил я и капитана, который так часто бродил по этому берегу, его треугольную шляпу, сабельный шрам на щеке и медную подзорную трубу. Мы свернули за угол, и мой дом исчез. Уже смеркалось, когда возле гостиницы короля Георга мы сели в почтовый дилижанс. Меня втиснули между Редрутом и каким-то старым толстым джентльменом. Несмотря на быструю езду и холодную ночь, я сразу заснул. Мы мчались то вверх, то вниз, а я спал, как сурок, и проспал все станции. Меня разбудил удар в бок. Я открыл глаза. Мы стояли перед большим зданием на городской улице. Уже давно расцвело. «Где мы?» – спросил я.
«В Бристоле», – ответил Том. «Вылезай». Мистер Трелани жил в трактире возле самых доков, чтобы наблюдать за работами на шхуне. Нам, к величайшей моей радости, пришлось идти по набережной довольно далеко, мимо множества кораблей самых различных размеров, оснасток и национальностей. На одном работали и пели. На другом матросы высоко над моей головой висели на канатах, которые внизу казались не толще паутинок. Хотя я всю жизнь прожил на берегу моря, здесь оно удивило меня так, будто я видел его впервые. Запах дегтя и соли был нов для меня. Я разглядывал резные фигурки на носах кораблей, побывавших за океаном. Я жадно рассматривал старых моряков с серьгами в ушах, с завитыми бакенбардами, с просмоленными косичками, с неуклюжей морской походкой. Они слонялись по берегу. Если бы вместо них мне показали королей или архиепископов, я обрадовался бы гораздо меньше. «Я тоже отправляюсь в море!» «Я отправляюсь на шхуне с боцманом, играющим на дудке, с матросами, которые носят косички и поют песни! Я отправляюсь в море! Я поплыву к неведомому острову искать зарытые в землю сокровища!» Я был погружен в эти сладостные мечты, когда мы дошли, наконец, до большого трактира. Нас встретил сквайр Трелани. На нем был синий мундир. Такие мундиры носят обычно морские офицеры. Он выходил из дверей, широко улыбаясь. Шел он в развалку, старательно подражая качающейся походке моряков.
«Вот и вы!» — воскликнул он. «А доктор еще вчера вечером прибыл из Лондона. Отлично! Теперь вся команда в сборе!»
«О, сэр!» — закричал я. «Когда же мы отплываем?»
«Отплываем?» – переспросил он. «Завтра!»
«Fifty men on a dead man's chest,